Долину, в которой жил Сеид, они считали домом, а путь мрака стал для них родиной, отечеством. Фред Пинк почесывает шею. Похоже, у него псориаз. И глядит сквозь меня на залитые лунным светом далекие Атласские горы. Часы с треснувшим циферблатом показывают 8:18. И как долго они там прожили? До апреля 19-го года. Все кончилось так же неожиданно, как и началось. В один из приездов Кантильона Сеид объявил, что научил близнецов всему, чему мог. Теперь их наставником должен стать земной шар. Что он имел в виду и куда теперь податься? Возвращение в Англию их не привлекало. Четвинд-Питты вряд ли приняли бы близнецов с распростертыми объятиями. В Ирландии назревала гражданская война. Франция, как и вся Европа, страдала от последствий Первой мировой. Об Алжире все забыли. Леон Кантильон любил жить на широкую ногу, но с деньгами обращался беспечно и зарабатывать их не умел. Вдобавок, теперь ему пришлось заботиться о странных близнецах, англичанах с арабскими ухватками. Как превратить оккультные знания Грейеров в источник безбедного существования? Поразмыслив, Кантильон с близнецами решили отправиться в Америку. В июле того же года вся троица, дядюшка Леон с племянниками, отплыла в Нью-Йорк пассажирами второго класса. Нора и Иона жаждали увидеть мир, точно так же, как и нынешняя молодежь. В Нью-Йорке они сняли дом на Клинкер-стрит, в Гринвич-Виллидже. «А, знакомые места», — замечаю я. «Нью-Йоркский офис подзорной трубы как раз на Клинкер-стрит находится». «Правда?» — Фред Пинк отхлёбывает пиво, подавляет отрыжку. «Ох, простите, надо же, как мир тесен». «И чем они в Штатах на жизнь зарабатывали?» Фред Пинк многозначительно смотрит на меня. «Спиритическими сеансами». «Но вы же сами только что сказали, что сеансы — жульничество». «Сказал. Сеансы — действительно жульничество. Понимаете, мисс Тимс, ни Кантильона, ни близнецов я выгораживать не собираюсь. Но настоящими мошенниками их не назовешь. Нора и Иона на самом деле почти у всех могли мысли читать. У них эта способность была развита, вот как у некоторых обостренный слух. Они обнаруживали в чужих умах то, о чем сами люди не подозревали. Поэтому близнецы и знали, что именно сказать, чтобы чужому горю помочь, чтобы скорбящих утешить. Обман заключался лишь в том, что якобы эти слова утешения произносили усопшие. Ну, не мне судить, хорошо это или плохо. Может, по-вашему, дурно так поступать, но, как по мне, так оно мало чем отличается от теперешних психотерапевтов, психиатров и прочих психологов. В общем, много несчастных и отчаявшихся людей покидало дом на Клинкер-стрит в твердой уверенности, что их родные и близкие перешли в лучший мир и что в один прекрасный день они с ними воссоединятся. Ну а что? Религия ведь о том же говорит, правда? Или всех священников, пасторов, имамов и раввинов надо скопом обвинить в жульничестве? Да, сеансы были вымыслом, но надежду они внушали самую что ни на есть настоящую. Утвердительный ответ ведь всегда лучше отрицательного. Или я не прав? Все равно это жульничество, думаю я, но двусмысленно киваю. Значит, дела в Нью-Йорке шли успешно. Еще как! Кантильон все здорово раскрутил. Как только за Грейерами укрепилась репутация медиумов, он начал устраивать сеансы в домах богачей. Без всяких там приспособлений, без трюков с дымом и зеркалами, без поддельной эктоплазмы, без говорящих досок Уиджа, без замогильных голосов. Ничего вульгарного, никаких ярмарочных фокусов. Тихо, спокойно, рассудительно. Своего рода первая помощь скорбящим. Ваш сын говорит... «Ваша сестра говорит» и все такое прочее. Любителям острых ощущений Кантильон всегда отказывал. Во всяком случае, он сам так утверждал. На первом этаже по телевизору скандируют болельщики. На второй этаж доносятся лишь странные, убаюкивающие какие-то потусторонние звуки. Но если Грейеры действительно обладали рядом паранормальных способностей, почему они ограничивались лишь утешением американских богачей? Фред Пинк, как стереотипный француз в английской комедии, картинно поднимает ладони кверху и, втянув голову, пожимает плечами. «Ну, Кантильону были деньги нужны, это ясно. А вот Нора и Иона, они мемуаров не писали, поэтому трудно сказать. Может, им было интересно людей изучать? На сеансах это легче. А еще они любили путешествовать. Слава медиумов обеспечила им пропуск повсюду. Стоит ли упоминать, что теперь дядюшка Леон с племянниками путешествовали только первым классом? Весной 20-го года они переехали в Бостон, осенью в Чарльстон, потом в Новый Орлеан, в Сан-Франциско, а оттуда на Гавайи и дальше, в Йокогаму. После Японии они перебрались в Пекин, побывали в Маньчжурии, в Шанхае и в Гонконге, в Макао и на Цейлоне. Жили они только в самых роскошных отелях или в особняках благодарных клиентов. Пару лет провели в Индии, в эпоху британского раджа, там было совсем неплохо. Посетили Бомбей и Нью-Дели, а жарким летом переезжали в горные курортные поселения. Потом отправились в Аден, Суэц, Каир, Кипр, Константинополь, Афины. Перезимовали в Риме, весной поехали в Вену, летом в Берлин, а Рождество встретили в Париже. В своих мемуарах Кантильон описывает, как близнецы оттачивали свое мастерство, как путешествовали, как знакомились с достопримечательностями, как блистали в светском обществе, будто экзотические птицы с ярким оперением. Вокруг Норы увивались ухажеры, но она всем отказывала. Иона, наверное, тоже разбил немало сердец. И все же они неуклонно двигались на запад, и однажды, в 25-м году, дождливым майским днем, поезд из Дувра привез их на вокзал Виктория. Там Леон Кантильон и близнецы уселись в кэп и отправились в Квинс-Гарденс, на тенистую тихую улочку в Бейзуотере. И все 5 лет они зарабатывали на жизнь исключительно спиритическими сеансами. Нет, после отъезда из Штатов они несколько расширили круг своих занятий. Видите ли, адепты пути мрака владеют искусством увещевания. Непосвященные обычно называют это грубее — контроль сознания. Вы наверняка представляете себе, мисс Тимс, как с его помощью можно заработать на жизнь. Я решаю ему подыграть. Ну, с помощью искусства увещевания легко убедить какого-нибудь миллионера перевести огромную сумму на твой счет в банке. По выражению лица Фреда Пинка, ясно, что моя догадка верна. А потом можно воспользоваться еще одним умением адептов пути мрака — редактированием, для того, чтобы стереть из памяти благодетеля все воспоминания о такой необъяснимой щедрости. Называйте это как хотите. Совершенным преступлением, стремлением выжить, социалисты именуют это переделом собственности. Фред Пинк встает. Простите, мисс Тимс, я в уборную схожу. Зря я все-таки пиво напился. Простата уже не та, что в молодости. Я киваю. «Да-да, конечно, я никуда не уйду». «Пока еще не уйду». «А что ж вы томатный сок не пьете, мисс Тимс?» Я смотрю на стакан. «Что-то мне расхотелось. Давайте я вам чего-нибудь выпить принесу. От чужих росказней всегда горло промочить хочется». «Нет, спасибо, не надо», — отмахиваюсь я. «Я вас очень прошу», — с напускным разочарованием вздыхает он. «Хорошо, чуть позже». Фред Пинк скрывается в коридоре. Я выключаю диктофон. Весь рассказ записан, но слушать я его больше не собираюсь. Только упертый конспиролог или умалишенный мог обнаружить связь между этой норфолкско-дублинско-алжирско-американо-тихоокеано-загадочно-восточной эпопеей и исчезновением 6 студентов в 1997 году. Хорошо бы улизнуть сейчас, пока электрички в Лондон еще часто ходят. Фред Пинк обидится, пошлет мне злобный мейл. «Ну и что с того? Я журналист. По 20 злобных мейлов в час получаю. Фред Пинк 9 лет провалялся в коме. Еще больше провел в психушке где-то под Слау. И всей душой верит в колдовство и силы зла. Больной на всю голову. Что с него возьмешь? Нет, я пообещал ему остаться до 9 вечера, а сейчас только 8:27. Как я и предполагала, от Эврил пришло сообщение. «Квел, гламур. Надеюсь, ФП не полный идиот. Пошли мне СОС, если что, я позвоню». Отвечаю. «С ФП пока не ясно. Может, успею на 9:30 до Паддингтона. Дома к 11. Трикса». Отправляю сообщение. «Не помню, ужинала ли я сегодня. Наверное, нет. Спускаюсь в бар, может, там чего-нибудь перекушу. Паб сейчас похож на дешевую театральную декорацию. Слепой посетитель с собакой-поводырем уже ушел. В зале осталось всего 4». На плазменном экране телевизора команда в красном играет против команды в синем. Понятия не имею, кто они. Эврил знает, что Мун — это Манчестер Юнайтед, а АРС — Арсенал. Но я в футбольных сокращениях вообще не разбираюсь. Бьют угловой. Старая корга за стойкой бара внимательно следит за игроками. Гола так и не забивают. И лишь потом шаркает ко мне. Спрашиваю, есть ли что из еды? Корга выдерживает долгую паузу, всем своим видом выражая презрение к столичным журналисткам-лесби, а потом изрекает на одном дыхании. Картофельные чипсы, соленые или с сыром и луком, жареный арахис, кешью в медовой глазури. Все. Ого, прямо пир горой. Дайте, пожалуйста, 2 пакетика кешью и диетический тоник с лимоном. Спасибо. Диетического нет, только обычный. Значит, выпью обычного. Благодарю вас. Карга достает пакетики орехов из коробки, берет бутылку тоника с нижней полки, открывает крышку, бросает в стакан заветренную дольку лимона и тычет в кассовый аппарат костлявым пальцем. 3 фунта 45 пенсов. Протягиваю деньги без сдачи. «А вы для какой газет пишете?» — спрашивает она. «Подзорная труба. Это журнал». «Никогда о таком не слыхала. Он американский». «Как наш сыщик? Весь такой язвительный?» «Нет, не совсем. Там сатиры почти нет». «С чего бы вдруг американцам стала интересна судьба 6 студентов, пропавших в маленьком английском городке 9 лет назад?» «Не знаю. Это главному редактору решать. А мне в самом деле любопытно», — говорю я, подумав, что о Салли упоминать не стоит. «Работа у меня такая — любопытствовать». «Да кому она интересна, эта старая история?» Она косится на дверь мужского туалета, наклоняется ко мне поближе. Под толстым слоем крем-пудры заметны следы бурно прожитой жизни. «А вы Фреда зря подзуживаете. Он и так считает, будто виноват, что Алан его без вести пропал. Одно слово — ненормальный. Он вам сказал, что его 6 лет в психушке Докинса продержали с телепузиками?» «Да, мистер Пинк от меня своей истории болезни скрывать не стал». Старая корга двигает челюстью, пережевывая невидимую жвачку. «Ага, теперь он вообразил себя инспектором Морсом, который раскроет тайну исчезновения 6 пропавших, а может, и их самих отыщет, и Алана своего ненаглядного. Говорю же, ненормальный. Тоже мне, герой телесериала. Это ведь не кино и не развлечение, это серьезно. Горе у людей, понимать же надо. Прошлое лучше не ворошить. Вон, Фреда даже жена бросила. А ведь святая женщина была, его Джеки. А как Фреда в Алжир понесло, так она и не выдержала, собрала вещички и умотала к родне на остров Мэн. Теперь Фред целыми днями только и думает, что о своих теориях, об иллюминатах, о Святом Граале, об Атлантиде и о прочей чертовщине. А тут еще вы его своими расспросами раззадориваете, масло в огонь подливаете». Она грозно скрещивает массивные руки на груди, но, заметив, что Фред вышел из туалета, улыбается, как ни в чем не бывало. «Эй, Фред, мне тут твоя новая подруга рассказывает про подлости проклятых журналюк. Эти паразиты ничем не гнушаются, лишь бы статейку сенсационную тиснуть. Вот бы их всех пираньям отправить, пусть бы друг друга жрали. Ну что, бренди налить?»